Всем привет, с вами подкаст «Сиди и смотри». Это подкаст о кино, где мы обсуждаем, может быть, не самые очевидные фильмы и фигуры, но те, которые нам кажутся существенными для истории кинематографа.
Наши выпуски проходят в блиц-формате до 35 минут и чаще всего с участием приглашенного гостя. Но иногда в студии сидим только мы вдвоем, Роман Волынский
и Илья Верхоглядов.
Друзья, всем привет! Мы продолжаем серию выпусков, в которых мы через крупных режиссеров подбираемся к большим явлениям и феноменам в кино. Сегодня наш герой Роберто Россолини. Для того, чтобы задать траекторию, то я напомню слушателям, что Россолини является самым ярким представителем такого направления в кино, как итальянский неореализм. Да, конечно, кто-то сейчас вздохнул и сказал про себя, ну сколько уже можно мусолить эту тему. Итальянский неореализм надоел. Для таких слушателей я лишь могу сказать, что мы постараемся подобрать какой-то интересный ракурс рассуждения. А для тех, кто совсем не знает, что такое итальянский неореализм, то я напомню, что это направление в послевоенном итальянском кино, которое в общих словах характеризуется отказом от визуальной драматической помпезности, лакировочности старого кино и ставит во главе угла социально-экономическую тематику. Вот, так что нашим героям... Сегодня, который нам поможет во всем этом разобраться, будет киновед, соведущий подкаста «Крупным планом» Всеволод Коршунов. Здравствуйте, Всеволод.
Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Илья. По поводу, кстати, того, что неореализм надоел, скажу, что это не совсем так. В той же Италии процветает направление неонеореализм, когда все эти замшелые, казалось бы, уже устаревшие приемы вновь важны и нужны. Непрофессиональные актеры, съемка такой камерой, значит, на коленке, что называется, очень такая дешевая съемка, очень много жизнеподобия, социальная тематика, проблема безработицы, мигрантов, и вот такая странная смесь документального и игрового кино, то есть такой документализм, неореализм, все это очень актуально в Италии сейчас, поэтому, с одной стороны, может быть, он, конечно, и надоел, но, с другой стороны, какую-то задачу помогает решать до сих пор.
На самом деле, это здорово даже, что Всеволод упомянул неореализм, я даже, честно говоря, про такое новое течение не слышал, хотя понятно, что итальянский неореализм, о котором мы будем говорить, это не некое ушедшее в давнее прошлое явление. Он как-то разошелся, мне кажется, в принципе, на современное кино. И те или иные элементы можно, мне кажется, сейчас отыскать в очень многих работах современного европейского авторского кино. Вот. Но об этом мы, наверное, поговорим, но, может быть, чуть ближе к концу выпуска. А сейчас я бы вот о чем... Как бы я начал сегодня наш разговор... Мне вообще кажется, что в культуре 20 века было много разных реализмов. Как минимум, в советской культуре был соцреализм. Параллельно во Франции в кино существовало такое направление, как поэтический реализм. И вот в послевоенное десятилетие в Италии возник вот этот самый неореализм, который, как считалось, дает более совершенный, что ли, способ приближения к действительности. Да? То есть, они использовали актеров-непрофессионалов, снимали на натуре, отказывались от какого-то студийного освещения, от четко прописанного сценария. Да? То есть, там очень часто диалоги сочинялись на ходу, чтобы была какая-то импровизация и так далее. Вот считалось, что вот это все дает какой-то эффект больше достоверности, больше правдивости на экране. Вот. И мне кажется, любопытно поговорить, откуда, собственно, возник такой режиссерский метод. И я бы начал вот с чего. А я помню, что у Феллини, а, кстати, ранние фильмы Феллини можно отнести к этому течению, да, если мы говорим о фильмах вроде «Ночи Кабири» или там «Мошенничество», это вполне такие неореалистические картины, хотя, может быть, с какими-то добавлениями. Так вот, Феллини как-то сказал, что на самом деле неореализм во многом возник благодаря или из-за финансового кризиса, который возник в Италии после войны. Да? То есть, студии были разорены, денег на профессиональных артистов не было, и поэтому нанимали актеров с улицы. Не было денег на строительство дорогих декораций, поэтому режиссеры с камерой выходили, да, снимать где-то на природе или в какие-то разрушенные здания и так далее. То есть, грубо говоря, неореализм возник благодаря какой-то послевоенной нищете. Вот такая есть точка зрения. И, собственно, вот всего у меня к вам такой первый вопрос. Вот кажется ли вам, можно ли говорить так о том, что неореализм – это чисто такое экономическое явление? Или все-таки у него есть какие-то важные культурные предпосылки, без которых о неореализме говорить не очень корректно?
Ну, я думаю, здесь и то, и другое важно. Конечно, Феллини прав. И это, правда, такой дискуссионный вопрос, был ли Феллини сам неореалистом, как режиссер, потому что и в «Мошенничестве», и в «Ночах Кабири», и в «Дороге», который появляется еще там раньше, да, чем «Ночь Кабири», уже есть некая такая прибавка, прибавка фантазии. Я вообще люблю использовать по отношению к Феллини термин «дополненная реальность». То есть это, конечно, никакого отношения к этому техническому термину не имеет, но, по сути, он всегда дополнял реальность собственной фантазией, какими-то представлениями о ней. И это было, конечно же, не неореалистично. Но как автор сценария он, конечно же, неореалист. Он работал как сценарист с Россилини, с Джерми, с Латуадой. Собственно, он соавтор сценария фильма «Манифеста неореализма», «Рим. Открытый город», поставленный Россилини. Поэтому как сценарист Феллини уж точно неореалист. Это однозначно. Вот. И, конечно же, все это от нищеты, от бедности, и нет денег на оплату, и, значит, мы не можем снимать в студии, поэтому пойдем в реальный подъезд, в реальную квартиру, в реальное там подземелье. Конечно, да, там, ну и что у нас будут там двойные тени. Вот у меня студенты-операторы, когда я им показываю кусочек из фильма «Рим. Открытый город», они в ужасе, там двойные тени Анны Маньяни, это просто запрещено, это просто выгоняют с первого же занятия на первом же курсе любого операторского факультета мира. Но Россилини, он же такой небрежный режиссер, он делает это намеренно, такую небрежность, да, выстраивая этот же стиль, да, элемент стиля становится. С одной стороны, конечно, все это от бедности, от нищеты, а с другой стороны, важно понимать, что неореализм рождается на фоне итальянского фашистского кино, которое никакого отношения к реальности не имело. Оно очень любило термин «реализм» использовать, очень. Но, конечно же, к реализму. Эти пеплумы, значит, там, типа Сципиона Африканского, прославляющие величие итальянского оружия, показывающие, что мы итальянцы, мы родом из Римской империи, давайте вернем наше былое величие, сделаем Италию великой вновь, вот, перефразируя другого, значит, руководителя недавнего. Короче, там действительно было много вот такого пафосного, патетичного. С другой стороны, были фильмы так называемых «белых телефонов», кино «белых телефонов», такое декоративное кино про богатую, сладкую, буржуазную жизнь, и Феллини в картине «Сладкая жизнь» буквально троллит, как мы бы сказали сегодня, то самое направление фашистского кино, кино «белых телефонов», показывая с наслаждением, с одной стороны, и неким ужасом эту сладкую, да, буржуазную жизнь. С третьей стороны, были такие холодные экранизации или холодные исторические фильмы. Эти холодные экранизации назывались каллиграфизмом. То есть режиссеры, которые не хотели идти в кино пропагандистское, в кино «белых телефонов», они уходили от реальности в такой эскапистский мыльный пузырь каллиграфизма. Вот такое каллиграфистское кино. И вот на этом фоне вдруг проявляется другое кино, которое спустя 20 лет после воцарения фактически фашистского режима муссолиниевского вдруг вновь показывает то, как оно есть на самом деле. Это важно, да, что был голод по реальности и у итальянских кинематографистов, и у итальянских зрителей. Они отвыкли от реальности. Даже есть такая точка зрения, что в термине «неореализм» есть много иронии, потому что это не столько новый реализм, сколько подлинный реализм. Вы, фашистующие, да, кинематографисты, называли реализмом то, что к реализму не имеет ни малейшего отношения. И вот мы вам даем новый, то есть всамделишный реализм. Посмотрите на эту реальность, на это зеркало, ужаснитесь, улыбнитесь, не знаю, ну, как-то эмоционально почувствуйте себя частью этой реальности. Вот, поэтому здесь и то, и другое сошлось. И, с одной стороны, это разруха и безденежье, а с другой стороны, голод по реальности, который очень остро ощущали эти люди, которые назвали себя неореалистами.
Всеволод, вот есть такой вопрос. Давайте для начала разберемся. А вот что вообще создавало вот это чувство реальности? Вот это были только средства выразительности, то есть это не профессиональные актеры, вот тени, натура и все в этом духе. Или же вот именно это обращение к бедности, к социально-экономическому фактору. Потому что есть ощущение, то, что как раз-таки вот средства выразительности не имели большого значения. Нереализм прозвали именно реалистическим направлением только из-за того, что они бы вот камера обратилась к тому, что как бы есть на самом деле.
Но погоди, Ром, мы ведь были все-таки в неореализме и исторические постановки, где как раз-таки уже не было никакой обращенности к повседневности. Да? Я имею в виду фильмы вроде «Франциско», «Росселлини» или «Евангелие от Матфея» раннего Пазолини. Вот это как раз те фильмы, где уже на уровне материала никакого реализма как будто не было. Ну, не было обращенности к реальности. То есть, неореализм там как будто был зафиксирован только именно на уровне, как ты говоришь, средств выразительности, на уровне чисто режиссерского метода.
Слушайте, ну это тоже такой непростой момент. Во-первых, понятно, что здесь встречаются тема, сам материал и форма. Понятно, что никакого простого человека, которому посвящались фильмы, целые фильмы в Италии, просто не было в фашистский период. Никогда. Вот, это просто важно понимать, что очень долго это было невозможным, да. И понятно, что здесь идет встреча, очень классная, невероятная встреча формы и содержания. Но дальше возникает вопрос совершенно справедливый, границ неореализма, а где он заканчивается? Да? Когда мы уходим от темы в другую тему, да, что такое оптика неореализма, если мы берем не такую вот чисто операторскую оптику, да? Можно ли сделать нереалистическое кино на историческом материале действительно? Это пытается сделать Росселлини. Да, и вы здорово вспомнили Франциска Ассизского, да, насчет Менестреля Божьего. И тут возникает вопрос, да, что важнее для неореализма, содержание или форма. Если мы говорим про стиль, то мы, в общем, увидим, что нет никаких проблем в изображении Франциска Ассизского и Иисуса Христа в нереалистическом ключе. И, собственно, эти фильмы выглядят как документальные фильмы. В чем особенность, да, этих картин? Они сделаны так, как будто бы камера была изобретена вот в те самые времена. И как будто бы какой-нибудь режиссер-неореалист снял ее. И эту камеру, да, там Христос или Франциск, ну, как бы не очень замечали. Вот, это же такой тоже интересный момент. Давайте снимем историческое кино как документальное, да, но... В этом смысле очень важен отход от неореализма, который скандальным образом произвел Лукино Висконти, ведь он в тот момент, в 1954 году, сразу после «Самой красивой», которая, в общем-то, более или менее неореалистическая, хотя там уже тоже есть некие признаки как бы уже не неореализма, да, постнеореализма, он снимает фильм «Чувство», «Сенсо», да, как сказал Лотман, фильм, в котором все пропущено через оперный код. Костюмная драма про эпоху Рисорджименто, про эпоху объединения Италии в XIX веке. Да с такой еще, знаете, надрывностью и накалом оперных страстей. Все подумали, что Висконти сошел с ума, и с ним прямо даже ругались по этому поводу. Что ты делаешь вообще, да? Ну, понимаете, он уже, вы как большой мастер, как подлинный автор, он уже вылупился из этого яйца неореализма, эту клетку он хочет разломать просто, да, как и многие, кстати, крупные авторы. Поэтому тут вопрос, правда, такой дискуссионный, и, собственно говоря, всегда он вызывает много эмоций, где кончается неореализм, что мы берем за точку отсчета. Кто-то скажет, сама тема. Да, вот рабочие, крестьяне, рыбаки и все уже ваши франциски не совсем неореализм. Кто-то говорит, что нет, это чисто такая операторская монтажная конструкция, то есть такой не то что незаметный монтаж, но монтаж, который перестает быть средством выразительности. Для меня важен еще третий пункт. Я вот по этому пункту как бы многое измеряю, и я его считаю таким точным мерилом. Это психологизм, потому что во многих фильмах неореализма, классических, нет никакого психологизма. И понятно почему, потому что актер не профессиональный, не сыграет вам ничего. Он просто типаж, вот говоря языком советских режиссеров 20-х годов, он типаж. Он как бы вот просто принес на экран вместе с собой социальное свое амплуа, и все. И он просто может быть, существовать более или менее органично в кадре, все. Как только Феллини, Висконти начинают усложнять характер, начинают уходить от этой простоты характера, такой, как бы, знаете, такой вот характер, как глыба такая, да, вот каменная, когда они начинают видеть в нем некие противоречия, некие трещинки, соединяют его с чем-то другим, да, для Висконти, для Феллини это очень важно, да, потому что они оба занимаются погружением нас в пучины сознания и бессознательного. Вот, поэтому вот уже здесь я вижу как раз отход от неореализма. «Ночи Кабирии» и Феллини для меня не нереалистическая картина, потому что Кабире сложнейший характер. Она в чем-то симпатична, в чем-то антипатична, она в чем-то молодец, в чем-то она отвратительна, да, она не такая цельная, как Антонио Ричи, например, да, или как героиня Анны Маньяни в фильме Роберто Россилини «Рим. Открытый город», потому что та же Анна Маньяни, которая играет мать в фильме «Самая красивая Висконти», это уже сложный характер. Да? Это женщина, которая хочет с помощью дочери воплотить свою давнюю мечту. Она мечтала быть актрисой, она хотела, да, значит, карьеру построить в театре и кино, но не получилось, и поэтому дочь она теперь таскает на киностудию, договаривается с разными людьми, чтобы ее снимали. Если бы Висконти нам сказал: ребята, вот такая нищета в стране, что бедную девчонку таскают на эти съемки, чтобы как-то семья заработала. Но ведь Висконти этого не делает. Семья нормально существует. Бедно, но нормально. Не для этого девочку таскают, понимаете? Причина не в социальной и экономической плоскости лежит, а в психологической, понимаете? Вот для меня это очень важный признак, да, который как бы определяет границы неореализма. Но здесь нет, понимаете, собственно говоря, здесь нет таких четких каких-то правил игры, потому что у нас, собственно говоря, сколько режиссеров, столько и неореализмов, потому что висконтиевский неореализм отличается от расселиниевского, расселиниевский отличается от десантиевского, а десантисовский отличается от десиковского, да, и там, а еще и Джерми, а еще и Туа, да, еще есть, и поехали.
Вот это, кстати, очень интересный момент, то, что вот мы вышли на творчество других неореалистов, потому что мне кажется, что вот в кинокритике есть иногда такой соблазн выбрать несколько авторов и некий один шаблон так на них надеть, хотя, конечно, всегда интереснее понимать, чем все-таки режиссеры отличаются друг от друга, ни с чем они сходятся, а в чем все-таки они отходят от канона. Вот мы успели сказать, да, что в творчестве раннего Висконти, например, есть не только неореалистические черты, но и некие оперные коды, как Всеволод сказал, да, то есть некие эстетика неких смежных искусств. Вот мы упомянули Феллини о том, что да, есть некие черты неореализма, но при этом уже идет отказ от типических образов в сторону какой-то сложной психологии, именно сложных таких индивидуальностей, которые умел создавать Феллини, да, потому что та же Кабири – это все-таки такая проститутка, и при этом она одновременно как будто очень блаженная. Да, то есть это не типический образ, это то, что нельзя было вот так вот прям выйти на улицу и обнаружить в реальности. А, вот. И вот теперь хочется задать аналогичный вопрос про Россилини. Можно ли сказать, что вот Россилини – это человек, который все-таки воплотил как бы на 100% такой неореалистический канон? Или в нем тоже есть какие-то вот такие интересные черты, которые вот были бы, ну, которые отличали бы его от тех же там Де Сики, Висконти и так далее? То есть, грубо говоря, что его отличает от других неореалистов?
Ну, смотрите, если мы поговорим про то, чем отличается Россилини от остальных неореалистов, и вообще, есть ли канон неореализм, это, правда, такой очень важный момент. Смотрите, с одной стороны, мы можем взять с вами манифест. «Рим. Открытый город». Ну, фильмы, примыкающие к нему, там, «Похитители велосипедов», например. «Земля дрожит», Висконти, да. «Рим. 11 часов», Де Сантиса, да. Ну, вот. Прямо действительно такой вот, ну, как бы канон не в смысле каких-то признаков, а в смысле вот фильмов. И вот в этом наборе фильмов мы можем выделить некие черты. Все мы с вами уже их и проговорили, собственно говоря. Да? Но вот это проблема манифеста. Потому что есть манифест, а есть художественная практика, которая отличается от манифеста. Особенно, если это еще и текстовый манифест. Да, и мы знаем, что очень многие писатели, драматурги, художники, кинорежиссеры писали одно, манифестировали одно, а делали все-таки не совсем то же самое. Да? Это очень интересный момент. И то же самое здесь, если мы возьмем вот эти фильмы-манифесты, они дадут нам такую кристаллизацию неореализма. Но, естественно, все живые люди, и тот же Россилини, как мы знаем, да, будет тоже уходить от этих вот кристаллизационных таких форм. Ведь для Россилини важен масштаб, он человек эпического взгляда, ему важно прямо объять необъятное, он такой даже мегаломан, если мы возьмем его телевизионные работы, он же бросит кино в середине 60-х годов, идет на телевидение, будет там делать энциклопедические проекты, просто невероятные, и всех это будет потрясать. Вот, понимаете, ему важно это не маленькая история, а какую-то большую историю рассказать, да, вот это же «Рим. Открытый город», это же история про целую Италию, не про отдельных там нескольких персонажей, не про несколько семей, не про одного там священника какого-то, а там про всех священников, вообще про всю Италию, про народ, понимаете? Ему очень важна эта такая фигура обобщения. Для Россини характерна еще и такая моральная дилемма. Он такие делает фильмы шероховатые, фильмы зазубренными. Да, вот возьмите его великую картину, снятую в Германии, «Германия год нулевой». Мальчик для того, чтобы семья выжила, принимает чудовищное решение убить собственного отца. Тогда еды на всех, ну, как-то может хватить. Когда вот их так много, и отец забирает, понятно, больной еще человек, да, забирает много еды, отнимает ее, вот, они так точно не выживут. Понимаете? И вот эти зазубренные моральные дилеммы, да, очень важны. По сравнению с Россини, например, картины Де Сики, сделанные в соавторстве с великим сценаристом Чезаре Дзаватини, его постоянным соавтором, они как раз без всяких зазубрин. Это такое сентиментальное, мелодраматическое кино, где как раз нет никаких таких сложностей в восприятии. Мы должны отдаться этому потоку, мы должны просто намочить целый набор платков от слез по отношению к этим персонажам. Возьмем, опять же, что Антонио Ричи, что Умберто Ди. Это прямо вот... Или там эти, значит, мальчишки, там Шуша, например, да? Вот, все прям вот... кровью сердце обливается, да, к счастью, Де Сики из Ватини достает еще и некоего юмора, и некой иронии, чтобы это совсем в такую прям уже сентиментальную дребедень не превратилось, но они очень, да, мелодраматичны вообще. Кстати, в принципе, для неореализма, для этой темы маленького человека, в тяжелой, агрессивной такой среде, в тяжелых условиях, ну, как бы коды мелодраматические, они как бы, ну, вот, характерны, они вот от этого не деться. Вот, Висконти, как мы уже правильно сказали, он связан с культурой кодами, он очень любит делать это все, ну, связывая с каким-то прямо ворохом культурных ассоциаций, и, казалось бы, «Земля дрожит», классический тоже фильм неореализма, но, с одной стороны, в нем очевидно видно влияние Верги и романа «Семья Маловолья», это как бы такая условная экранизация романа Верги знаменитого. С другой стороны, пишут про эту картину очень справедливо, что она рассказана, история простых лампедузских рыбаков рассказана с величием античной трагедии. Здесь слышна в этом фильме поступь, величавая поступь античной трагедии. Вот, поэтому они все разные. И это вот сейчас вы очень точно, мне кажется, определили эту большую проблему. С одной стороны, у нас есть некий стиль, как некая прокрустово ложа, в котором мы как бы затираем индивидуальность каждого режиссера, сценариста, актера, всех участников процесса. Но, с другой стороны, можно как бы отложить, отставить в сторонку это прокрустово ложе и посмотреть, а все-таки чем они отличаются. Ну, это такая очень простая же модель. Да? В чем-то, да, они, конечно же, как бы созвучны, согласны друг с другом, да, соразмерны друг другу, а в чем-то они как бы расходятся. Это же живая ткань живой жизни. И как раз неореализм мне чем и нравится, что он, в общем, не требует, в отличие от многих других каких-то измов, в частности, возникшей под влиянием неореализма догмы 95, он не требует каких-то жестких прописанных ограничений. Это скорее спонтанно выросший в умах нескольких десятков человек стиль. Это стихийно возникло и часто, ну, просто даже без всяких обсуждений, опять же, в режиме подполья это важно помнить. Да, и по поводу еще границ неореализма тоже важно понимать, что в нашем сознании почему-то неореализм – это какой-то очень длинный период в истории итальянского кино. Нет, неореализм иссякает к середине 50-х. Это всего лишь десятилетие, по большому-то счету. Очень маленький, но великий период в истории итальянского кино.
Так, Всеволод, а вот вам не кажется то, что Россини как нереалист, он заканчивается, собственно, на двух фильмах. «Германия. Год нулевой», да, и «Рим. Открытый город». Ну, «Пайза» еще, конечно, «Пайза». А вот с появлением в фильмах Ингрид Бергман его визуальный и стилистический язык сильно-то изменился, на самом деле. И содержательное тоже наполнение изменилось. Он как будто, его стали интересовать нравственные, религиозные темы. Он стал, то есть психология главной героини слишком, ну, сильно усложнилась. Он пытался там показать какого-то трансцендирующего субъекта, который, ну, выходит из какой-то повседневности, находит любовь Бога. Вот. И это же принципиально расходится, да, вот с позицией нереализма.
Я понял, где кончается неореализм в творчестве Россини? Это очень сложный вопрос. То есть, конечно, можно сказать, в общем, действительно, это будет справедливо, и я думаю, многие с этим согласятся, что у нас вот, ну, есть же, да, трилогия, знаменитая трилогия Россини, у него две таких прямо полярных трилогии. Одна фашистская трилогия, снятая в начале 40-х, «Белый корабль», «Пилот возвращается», «Человек с крестом», как раз вот он делал, да, «Дружа» с Виторио Муссолини эти фильмы. А с другой стороны, у нас есть антифашистская или военная трилогия, вот вы уже все эти фильмы перечислили, «Рим. Открытый город» 45-го года, «Пайза» 46-го года и «Германия. Год нулевой» 48-го. И «Стромболи. Земля Божья» 49-го действительно выделяется. Да, она как будто бы уже выходит за пределы того стиля, в котором работал Россолини, потому что там появляется, при том, что есть... Да, такая вообще висконтиевская тема, тоже городок рыбацкий, люди, значит, вот там, значит, страдают от извержения вулкана, такая еще агрессивная природа, там добавляется не только, да, безработица и кризис экономический после Второй мировой войны, но еще и природа суровая. И внешне действительно там много элементов неореализма, но появляется не просто актриса-профессионал, но актриса-звезда. И, собственно говоря, это тоже важно, что это тоже мы не проговорили, это важно, что в итальянском кино есть такой, такой важный феномен, как дивизмо. Дивизмо – это от слова «дива», да, то есть опора на звезд, опора на вот этих вот людей, которые приведут зрителя в кинотеатр. Собственно говоря, Star System, да, знаменитая система звезд, возникает изначально не в Голливуде, как кажется, а именно в итальянском кино чуть-чуть пораньше, она называется дивизмо. Тут вообще приглашенная американская звезда, да, как известно, Ингрид Бергман сама написала Россолини, влюбленная в него и его фильмы, и попросила роль, и он дал ей эту роль. И тут действительно сложный персонаж, очень непростой характер, и, я согласен, совершенно крышесносящий финал, который совершенно не похож на нереалистические фильмы, когда она вроде как осознает всю красоту и величие этого мира, да, и бунтующая против устоев, то есть против Бога, принимает его. Ну, в каком-то виде так это можно интерпретировать, увидеть, расслышать. Да, и здесь, с одной стороны, это неореалистический совершенно фильм, с другой стороны, мы видим выход за рамки неореализма. И тогда возникает вопрос, а почему вообще Россолини этим занимается? А Россолини вообще был не то, что религиозным человеком, но его это очень волновало. Его очень волновала вообще проблема религиозного мышления. И он с большим уважением и интересом к этому относился. Не случайно священник, один из главных героев фильма «Рим. Открытый город», на минуточку. Да? Не случайно он будет дальше заниматься биографиями святых. Это вообще для итальянцев очень важная тема. Если мы вспомним Андре Базена, который, в общем-то, будет тоже говорить про реальность, про реабилитацию реальности в кино, то здесь возникает подобная же коллизия. Ну, секундочку. Базен, ну, как бы правоверный католик. Собственно говоря, искусство средневековое, христианское, религиозное, оно же всегда условно. Здесь что-то не сходится, потому что, ну, он должен как раз не топить за это кристально чистое и прозрачное искусство, а он должен как раз, как, ну, казалось бы, за идеопластический, условный такой вот очень непростой антиреалистический мир. Но мне кажется, в этом вот есть созвучие, кстати, Россолини и Базена, потому что, ну, я это так понимаю, особенно в контексте Базена, мир создан Богом, и мир прекрасен. Зачем уходить в какие-то фантастические миры, конкурировать с Богом в этом смысле, если Бог уже все создал? Зачем тебе быть режиссером, который будет придумывать какую-то реальность новую или там что-то добавлять в реальность существующую, если есть уже эта, срежиссированная Господом Богом, реальность?
Ну вот, продолжая вопрос Ромы и, на самом деле, отчасти реагируя на то, что все вот вспомнил Андре Базена. Кстати, наверное, здесь следует для наших слушателей сделать ремарку, что Андре Базен – это очень видный французский кинокритик, который очень много занимался вопросами неореализма. И, собственно, это нас, возможно, еще вернет и вот к той проблематике соотношения манифеста и художественной практики. Просто вот в фильме «Стромболи», как раз. Я напомню, что он начинается с эпиграфа, который взят из пророка Исаия, да, то есть там, ну, грубо говоря, выражение Бога о том, что я открылся не вопрошавшему обо мне, да, я открылся не искавшему меня, что-то примерно такое. То есть, условно говоря, весь последующий фильм, то есть вся последующая как бы реальность, она уже изначально подгоняется под некий, в данном случае, религиозный постулат. То есть, изначально нас, грубо говоря, ориентирует на некое и сюжетное содержание, и на некий, может быть, даже нравственный урок. И в этом смысле, мне кажется, есть некое противоречие с теорией Базена и с тем, как он представлял неореализм. Потому что, как мне кажется, его основная идея, когда он описывал неореализм, заключается в том, что неореалисты, они перестали мыслить план как единицу, ну, базовую единицу кинематографа. Теперь для них главная базовая единица кинематографа – это событие. Я чуть раскрою эту мысль, да, чтобы она была более понятной. Условно говоря, в более старом таком классическом кино вот у нас есть некоторые события. И вот дальше режиссер использует разный выразительный эффект. Например, крупный план, специальная игра, какое-то светотени, может быть, использование закадровой музыки. Все для того, чтобы акцентировать в смысловом или психологическом отношении какие-то моменты, которые для него важны. А с точки зрения Базена, как раз неореалисты, они пытались освободить вот эту реальность от всего наносного, от всяких вот этих выразительных эффектов. Собственно, и для этого, например, им нужны были актеры-непрофессионалы. Из-за того, что у них нет сценического, да, какого-то инструментария, они не могут подчеркнуть интонации, например, какую-то эмоцию. Да? Они говорят очень ровно и нейтрально, нет никаких акцентов. Также неореалисты очень осторожно, как мне кажется, используют крупные планы, да, то есть какие-то очень гнетущие моменты, как раз-таки камера снимает какими-то средними или общими планами, чтобы как раз не было какого-то нагнетания, чтобы зритель сам придавал какое-то эмоциональное значение вот тому, что он видит на экране. То есть, это, грубо говоря, такой сырой кусок реальности, который никак, никакими выразительными средствами не приукрашивается. Вот это неореализм в представлении Базена. Но вот у меня лично при чтении вот этих текстов возникло какое-то противоречие с тем, что я видел, например, в фильмах. Ну, секундочку. Ну, во-первых, вот только что мы вот обсуждали Стромболи. Вот как раз изначально это уже не сырая реальность, потому что она подгоняется под некий религиозный постулат. Далее. В фильме «Рим. Открытый город» есть чрезвычайно драматические ситуации. Нельзя сказать, что там эпизоды в одинаковой теме весомы. Ничего подобного. Там человека пытают в одной сцене вот одного из, собственно, участников сопротивления. Там священник идет на верную смерть, тоже он там потому что помогал сопротивлению. То есть, там есть какие-то очень такие явно кульминационные точки. То есть, у меня лично возникло какое-то сильное противоречие между теорией или, да, манифестом, как мы говорили, и вот как раз художественной практикой. Вот, Всеволод, вот у вас не возникло какого-то противоречия? Есть какое-то ему объяснение?
Ну, я думаю, что Базен, конечно, видел то, что хотел видеть в неореализме. Это важно понимать. Ему очень хотелось противопоставить неореализм всем остальным реализмам, и он даже называет его реализм апостериори. А все остальные реализмы априори. То есть, я априори, до опыта, знаю что-то, да, что Советский Союз – это хорошо, пролетариат должен победить. Да, и даже любимое Базеном советское кино, да, оно вот в этом смысле уже настроено. Даже тот же Вертов, он настроен идеологически. Или, если мы возьмем, там, не знаю, классическую драматургию, там, вы правы, совершенно есть некие, ну, как бы эстетические особенности, особенности жанра, да, и априори уже, изучая какой-то кусок реальности, я говорю, ага, это у меня будет кульминация, это у меня будет антагонист, это будет тот, это тот-то, да? То есть, никто не смотрит на реальность вот как вот на такой сырой ее кусок. Ему очень хотелось видеть в неореализме реализм апостериори. То есть, мы сначала сняли, а потом осмыслили. Понимаете? Сначала вот камеру поставили, а потом врубились, что же она вообще показывает. Все-таки это и так, и не так. И, может быть, даже не так больше, чем так. Очевидно, что, ну, опять же, история неореализма, да, она выросла из антифашистского подполья. Эти люди были настроены чем-то априори. Они были леваками, да, они симпатизировали, там, а многие были и членами коммунистической партии. Это не был, конечно же, вот такой нереализм апостериори. То есть, Базену очень бы хотелось такого реализма. Я думаю, что его идея, к сожалению, недостижима. Чтобы у режиссера, ну или там, не знаю, автора фильма не было вообще никаких очков. Потому что у всех есть какие-то очки, да, эстетические или идеологические, там, моральные какие-то очки. А он хотел, чтобы сначала сняли, а потом уже как-то это осмыслили, да. То есть такой безочковый метод, если так можно сказать. То есть он скорее пишет не про неореализм, он присваивает неореализму то идеальное, недостижимое исследование реальности, методику исследования реальности, которая самой формой кинематографа, самой сутью кинематографа отвергается, разъедается как кислотой.
Это был подкаст «Сиди и смотри». В гостях у нас был киновед Всеволод Коршунов. Если у вас есть какие-то вопросы к выпускам или предложения по темам, присылайте их нам на телеграм-канал или в группу ВКонтакте. Называется подкаст «Сиди и смотри». А пока мы с вами прощаемся до следующего раза. Не забывайте сидеть и смотреть хорошее кино. До новых встреч!